Благодарю вас, доктор Марк Тетлок, за то, что вы поставили меня в эту смиряющую и пугающую несколько ситуацию. Для меня большая привилегия обратиться к вам, братья. Я молюсь о том, чтобы когда я говорил о вопросах непогрешимости богословского образования в Индии и в Юго-Восточной Азии, подзаголовок моей презентации — это необходимость в безошибочном богословском образовании сегодня. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о основных таких богословских нюансах в Юго-Восточной Азии и Индии. Этот регион составляет много различных областей, которые уникальны, каждая по-своему, поэтому невозможно достаточно каждую из них представить в полной мере. Поэтому я буду говорить с вами в общем. Каждая страна очень разная, имеет свои особенности, и это будет краткий общий обзор. И сосредоточусь по большому счету на Индии и Мьянмаре или Бирме. Поэтому хотел бы поговорить о исторических нюансах и постараюсь, чтобы вы не заснули после обеда. Я знаю, что вы слушали уже утренние доклады. Правда, да? Хорошие были доклады в это утро. Для меня это было очень освежающе. Освежающе для моей души. Хотел бы немного сказать о своей жизни. Я родился, вырос и остался в Индии. Получил британское там образование. Научился правильно выговаривать слово «алюминий». Но из-за того, что я вырос в Индии, получил британское образование, и теперь много узнал об Америке, я не знаю, что сказать. Как сказать «евангельский»? Ну, ладно, это вопросы произношения. Я вырос в англиканской семье. Очень благодарен Богу за это, я очень много узнал. Бог был очень милосердным ко мне, даже до того, как Он меня спас. По Божьей благодати кто-то дал мне комментарий стих за стихом. Я изучал Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна и удивительную историческую книгу о церкви, книгу «Деяния апостолов» и послание к римлянам, и послание к галатам. Все это было, когда мне было от 12 до 15 лет, в средних классах. Это привело меня к спасению. Я увидел, что большая часть священников в нашей церкви не верили полностью в Библию. Но я чувствовал призвание после своего обращения проповедовать Евангелие. Поэтому я поступил в семинарию. Один валлийский священник, очень умный богослов, но тот, который не очень высоко думал о Писании, я сказал, что своему священнику, что единственное, что в Библии богодухновенно, это обложка, потому что то, что между обложкой или содержание не является богодухновенным, поэтому Господь продолжил вести меня, и в первые годы моего обращения я принимал участие в служении групп, которые подчеркивали ежедневное чтение Библии, доктринальную чистоту и высокий взгляд на Библию. Будучи тинейджером, подростком в англиканской церкви, я встретился с учением о полном словесном, полной словесной богодухновенности Библии. Поэтому меня научили учению о безошибочности. И мое молодое сердце сохранило Слово Божье. Истина в каждом слове, в оригинальных манускриптах нету ошибок. И мы можем благодарить Бога за те переводы, которые мы имеем благодаря труду ученых, которые посвятили себя изучению оригинальных языков, которые были очень тщательными в своей работе. Библия не может быть авторитетной, непогрешимой, если в ней есть ошибки. Я понял, что вся доктрина, но и практика, как доктрина, так и практика должны быть под авторитетом Библии. Будучи частью англиканской церкви, я познакомился с экуменизмом, с харизматическим богословием и движением. И я увидел, что они, по сути, очень схожи в своем акценте на любви, но компромиссе в отношении истины. Даже евангельское движение утратило для меня свои отличительные черты. Один преподаватель Ветхого Завета сказал нам, что разница между консервативным и либералом уже не актуальна. Декан еще одной ведущей семинарии смеялся над книгой, которую я читал. Книга называлась «Битва за Библию». Он сказал, это уже не актуально. Нам нужно бороться за социальную справедливость, права человека. Богословие никого не интересует. Я участвовал в служении сначала как добровольно, потом на полную занятость, но с самых ранних лет моей жизни с Богом я обращаю внимание на то, как христианские регионы, даже те регионы, в которых я живу, утратили свои позиции, сдали их либералам, но не осознавали сами того. Почему я рассказываю вам о своей жизни немножко? Я хочу подчеркнуть, что даже в этой ситуации, где преобладал либерализм и евангельское движение, Бог остался верен, и многие не преклонили колено перед Ваалом. Мы должны найти этих людей и научить их, не так ли? Есть надежда. На этом симпозиуме мы говорим о безошибочности. Это слово не часто используется. Большинство говорят об авторитете Библии, но не всегда объясняют, что это подразумевает. Азиатская богословская обстановка начиналось очень часто с националистических движений. Либерализм показал свою голову. Либерализм и также феминизм, куда была добавлена примесь харизматии, глобализация, охрана окружающей среды. Вот что заняло основную роль в богословском образовании, и результат просто ужасен. И это все привело к огромному смущению. Большинство богословских учреждений сохранили утверждение веры. И это утверждение веры говорит об авторитете Писания. Но, по сути, на практике это вероучение не соблюдается. Церковь обратилась к миру, пытаясь гнаться за ним в решениях, вернее, подражать в решении проблем. Многие люди не приносят Библию в церковь. Это практический результат такого подхода. Может быть, они носят свои книги с гимнами, показывают традиции свои. Но очень мало кто ходит с Библией. Даже пасторы иногда не носят Библии в церкви. Экспозиция Библии очень редко встречается. Подобно временам Самуила. Слово Божье было очень редким. Пасторы, я уже говорил об этом, редко читают Библию для своего назидания. Многие плохо знают Писание. Поэтому у них нет ничего существенного, чему они могут научить собрание. Когда я готовился к этому выступлению, я хотел бы процитировать для вас Писание, которое подчеркивает из Писания важность истинности Библии. И поэтому, когда мы говорим о Библии, мы говорим об истине. Второзаконие 8.3, где сказано, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои. Зачем? Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Иисус Христос цитировал это в Матфея 4.4. В Евангелии, вернее, Псалом 118, стих 160. Там сказано, основание слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Второе Царство 22.31. Бог непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него. Притчи, 30 глава, 5 и 6 стихи. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него, не прибавляй к словам Его». Неужели Слово Божье недостаточно? Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Когда Иисус Христос молился в своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна 17.17, Он говорил, «Освети их». Мы спасены, и всю оставшуюся жизнь мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Это освящение. «Освети их чем?» «Истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Как велика трагедия, трагедию, которую невозможно снести, иметь такие слова в Библии и не принимать их, как истинные. Мы уже с вами услышали прекрасную проповедь по 2 Тимофею, 3 главе. Но я хотел бы прочитать 2 Тимофею 3, 14 стиха. «А ты, Тимофей, Павел увещевает сына в вере, пребывай, продолжай, не оставляй, не отпускай, не изменяй во что-то другое, пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, того, что ты уверовал, с детства». Большинство из нас с детства знают об этом. В Азии, когда Евангелие впервые пришло к нам, это то, в чем мы выросли. Я встречал пожилых людей в церквах. Когда они слышат о том, во что мы верим, они говорят, это то, что старые миссионеры говорили нам. Я спросил, так почему же вы не пребываете в этом? Почему? Что изменилось?
From infancy you have been acquainted with the sacred scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ.
С детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верой во Христа. Неудивительно, что люди не спасаются. Неудивительно, что люди что церкви наши наполнены людьми, которые только на устах исповедуют веру в Иисуса Христа. Не знают, что это значит на самом деле. Послушайте, как Иеремия обличает людей, которые оставили Слово Божье. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку Слово Его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа нашего. Вы слышали эти слова, вы знаете эти слова. Их не нужно долго объяснять. Мы верим в достоверность слов Библии, но когда мы размышляем над ними, когда мы смотрим на ситуацию по всему миру, не только в Азии, но я хочу, чтобы мы задумались над тем, чтобы Бог сокрушил наше сердце, чтобы, как Даниил и Неемия, мы плакали о том, что происходит вокруг нас, в наших служениях, в наших областях, чтобы мы воззвали к Богу, чтобы Он совершил Своим Словом этот труд. Прошу, чтобы в своих сердцах вы попросили Бога об этом. Притчи, 30 глава, первые 4 стиха, сказано слова Агура, сына Икеева. Вдохновенное изречение сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, разума человеческого нет у меня. Не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Очень часто я говорил людям, даже вслух, я хочу, чтобы про меня думали как о несмышленом человеке. Для меня это не оскорбление, потому что это так. У меня нет никакого интеллекта. Есть какие-то степени, есть какое-то образование, но по сути, когда дело доходит до того, что важно, касается Бога, Его откровения, понимания жизни, то, как нужно поступать, я глуп. Мне нужна эта книга, чтобы она наполнила мое сердце, мою душу, потому что другой мудрости у меня нету, кроме как эта книга. Поэтому, если хотите, науку, интеллект, пытайтесь найти в них ответы, но эти ответы есть в этой книге для меня, для того, чтобы знать истину обо всем, что я должен знать. Поэтому есть вопросы, которые ведут к проблемам с богословским образованием в Азии. Позвольте коснуться этого вопроса. В Индии произошло огромное изменение, когда Индия получила независимость от Великобритании. Богословские семинарии начали передаваться национальным лидерам. В такой стране, как Мьянмар, то же самое произошло. Однако было уникальным военный переворот в 60-х годах, который произошел. Это привело к практически полному прекращению английского языка и образования во всей стране. Нужно быть там для того, чтобы понять, как это было страшно. Это должно сокрушить сердце человеческое из-за того, что произошло ввиду этого. Сама страна была закрыта на протяжении 50 лет для окружающего мира. Называлось это «бамбуковый занавес». Некоторые смогли выехать из этой страны. Либеральное богословие, феминизм вошли, даже просочились, если можно сказать, даже через эту бамбуковый занавес. Поэтому контекстуализация и все остальное стало ключевым вопросом. Я спрашиваю, когда мы говорили о богословских семинариях, колледжах, вузах, их очень много в самой Индии. И в такой маленькой стране, как Мьянмар, есть очень много учебных заведений. В каждом штате есть много учебных заведений, очень много богословских школ. Есть семинарии, которые существуют 100-150 лет. Даже в Мьянмаре, в некоторых семинариях по 1500 студентов. Но в стране голод. Есть определенные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание в богословской сфере. Это, конечно, не исчерпывает всю ситуацию, но несколько знаменательных факторов. Первое — это страх перед светской наукой. Библейские институты, школы, семинарии хотят, студенты, которые приходят учиться туда, водители, повара, поступали туда, их готовили просто на проповеди Евангелия. Когда страна развивалась, эти простые институты превратились в, более, скажем так, комплексные учебные заведения. Когда страна избавилась от колониализма, когда произошли радикальные революционные изменения в обществе, то эти институты, простые библейские колледжи, превратились в систематизированные семинарии. Европейские либеральные идеи, которые давно уже существовали в европейских семинариях, пришли в Индию через это высшее богословское образование, которое постепенно, но фундаментально оставило авторитетность Библии. Большинство из них, тем не менее, продолжают иметь евангельские утверждения веры. Индия хотела развиваться. Индия хотела найти способ дать ответ национализму, контекстуализации. Многие семинарии начали принимать национальные культурные богословия. Люди хотели заниматься новым богословием, которое было бы актуальным для культурного контекста каждого человека. Были богословские движения, которые брали на вооружение богословие освобождения, создавали мотивы для того, чтобы Моисей и Иисус Христос стали революционерами, борцами за свободу приниженных классов. И поэтому они рисовали Иисуса Христа с автоматом в руках. Они говорили, Библия говорит об этом, посмотрите. Помимо богословия освобождения, семинарии отвлеклись от средоточия наставления проповедников, начали учить религиозному плюрализму, экологии, охране окружающей среды и прочему. Во многих учебных заведениях стали преподавать как основные предметы психологию. И поэтому в погоне за респектабельностью в Индии большинство миссионеров были из Великобритании, поэтому все, что происходило в Великобритании, переходило в Америку, вернее, в Индию. Американцы очень поздно, скажем так, появились там. Поэтому большинство семинарий начали сомневаться в достоверности Библии. Первые 11 глав книги «Бытие» стали вызывать сомнения, из Библии стали устранять сверхъестественное повествование, чудеса. Поэтому большинство современных учебных заведений не говорят о том, что всерьез можно верить в буквальное сотворение за 6-24-часовых дней. И Ной с его ковчегом — это просто миф. Поэтому чудеса в Ветхом и в Новом Завете являются литературным произведением, которое не имеет, по сути, духовного авторитета, что делает церковь немощной. Несколько аккредитирующих агентств были созданы, и поэтому все начали погоню за престижем и аккредитацией. Богословское образование было стремлением к гордости, а не к служению, смиренному служению Христу. Вторая проблема. Миссиология стала более важной, чем теология, богословие. В начале нашего симпозиума доктор Тетлок сказал очень важные слова. Непогрешимость — это миссиологический вопрос. В Азии миссиология становится важнее теологии, особенно библейской теологии. Прагматические, социологические, психологические исследования, которые помогают евангелисту увеличить количество рук, поднятых за Иисуса Христа, придают Евангелию совершенно иное значение. В конце концов, следует вспомнить о труде Джона Мотта. Или влияние Мирового Совета Церквей. Джон Мотт был пионером движения студентов-волонтеров в начале 19 века. Это все было, ну, скажем так, построено на евангельских принципах, поэтому молитва, изучение Библии, евангелизация, евангелизация моего поколения было у истоков этого движения. Еще одно имя важно в Азии — это Джей Уэскомб Пикетт, на которого повлиял очень сильно Джон Мотт. Джон Мотт считается многими отцом экуменизма. У них были хорошие намерения, мне кажется. Пикетт 46 лет был пастором в Индии и епископом методистской церкви. Он был автор книги «Массовое движение Индии». Хороший анализ того, как Индия стала христианской страной. Он говорит о том, как Джон Мотт помог ему быть сосредоточенным на результатах в служении. И вот эта сосредоточенность на результатах привела к падению этого служения. Очень печально, но это так. Что он говорит? «Послушав совета великого миссионера Джона Мотта, я решил, думать о каждой задаче, которая стоит перед моей церковью в Индии, не для того, чтобы, ну, опровергнуть их, но определить их достоверность на основании их результатов». Это прагматизм. Пикетт в свою очередь, оказал влияние на доктора Дональда МакГаврана. Может быть, вы слышали о нем. МакГаврен и его влияние на богословское образование в большей части Азии трудно переоценить. МакГаврен родился в Индии в 1897 году. Он был миссионером в третьем поколении. Во время 20-х и 30-х годов он начал развивать учение о так называемом росте церкви. На него повлияли Уильям Карей, Роланд Аллен, Кеннет Латурет. Однако наибольшее влияние на него оказал Уэскомб Пикет. Какому был результат? Вернее, он был сосредоточен на результатах. Поэтому в честь этого человека названа школа миссиологии в семинарии Фуллер. Многие люди, которые приезжали в Азию, оказывали влияние на людей в Индии для того, чтобы получать это образование. Они получали стипендии. Представьте себе, полная стипендия. Бесплатное обучение в таких либеральных семинариях. Люди возвращались с докторскими степенями в миссиологии. Однако происходило что-то очень печальное. Миссиология заменила библейское богословие. Прагматическая социологическая стратегия евангелизации полностью изменила суть Евангелия и увела церковь не просто от простоты Евангелия, но практически от всех фундаментальных доктринальных истин. Прагматический успех, цифры стали более важными, чем верность и проповедь всего Совета Божьего. Непогрешимость оставалась неактуальной, несмотря на то, что большинство из этих учебных заведений сохраняли за собой утверждение, вероучение о непогрешимости. Еще один вопрос — это спонсорство, бесплатное богословское образование. Я уже ссылался на это. Те, кто получил библейское образование, те, кто занимают руководящие должности в Азии, даже в экуменическом либеральном лагере, они хотят, чтобы церковь росла, хотят, чтобы церковь созидалась. Но они не понимают, что для этого нужно. Они оставили Писание. Но они на самом деле имеют бремя о духовном здоровье церкви. Поэтому в беседе с ними, говоря о том, каким образом либерализм проник в Азию, проблема была в том, что хотели братья, чтобы местные верующие получили возможность получить образование, хорошее качество, какой-то степени своей. И индийское правительство изменило законодательство так, что миссионеры, им намного сложнее было приезжать. В 1962 году Мьянмар попросил покинуть всех миссионеров в свою страну. Вместе с этим вот этот вакуум бесплатного образования, Йельская семинария, Принстонская семинария в Мьянмаре. Есть люди, которые имеют степень доктора философии из Принстона. Поэтому, вернувшись с этими престижными степенями, люди имели пустые сердца. Они верили теперь в ошибочное Слово Божье. Они преподавали в семинариях, их выпускники стали преподавателями в маленьких семинариях. Они повторяли то, что слышали от своих учителей, а те, в свою очередь, повторяли другим. Те, которые стали пасторами церквей в сельских местностях, учителями воскресных школ, церкви, программы христианского образования имели очень поверхностное знание Библии или еще хуже того, отвергали авторитет Библии. Понимаете, что происходит? Можно говорить и о других нюансах, которые повлияли на богословское образование, харизматический акцент на каких-то переживаниях, евангельский феминизм и прочее. У нас есть даже в Индии это. Поэтому все это присуще в Азии. И моя презентация не является исчерпывающей, но я надеюсь, что это неплохое введение и обзор. Поэтому, говоря о основных тенденциях, в большинстве районов Индии Библия не стоит в центре. Этот компромисс объясняет отсутствие экспозиции библейской. Проповедь, которая основана на человеческом мнении. Они говорят о политических, социологических, эмоциональных нуждах людей. Практически слишком поздно. Церковь должна вернуться к Библии и со всей смелостью, с любовью и кротостью, и состраданием настаивать на абсолютном авторитете безошибочной Библии. Отсутствие безошибочности ведет к отсутствию авторитетности, что ведет к ослаблению церкви, которая не может выполнять библейские поручения. Библия и весть — это единственная наша надежда. Неемии, 8 глава, говорит о нашей ситуации, когда Библия снова возвращается в общественную жизнь, когда ее открывают, читают, понимают, исполняют. Это дает новую жизнь нам и церкви, истинной церкви нашего Господа Иисуса Христа. Молитесь об Азии. Благодарю вас. Chris, we're indebted to you.